Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас Катерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений». Мы говорим о работе фонда, которая ведется круглый год. И мне кажется, это очень правильно, когда о ветеранах, ну, ваши клиенты, я опять, да, возвращаюсь к этому слову, что речь идет не о подопечных, а о клиентах. Это не только ветераны Великой Отечественной войны, но и других войн, в которых принимала участие Россия и СССР тоже, и Афганистан, и другие. И все-таки, знаете, мне бы хотелось сейчас вернуться к ветеранам Великой Отечественной войны, поскольку, ну, из всех тех, наверное, людей, с кем вы работаете, они самые, ну, уязвимые, что ли, в силу того, что они сильно старше. И, как правило, таким людям нужна не только поддержка материальная или высокотехнологичная, но и зачастую, поскольку они все-таки уже в таком преклонном возрасте, кто-то одинок, кто-то не чувствует себя социализированным и чувствует себя как бы, ну, вышибленным из времени, да, вот таким вышибленным из сустава временной цепочки. А в этом смысле, что можно сделать для них? И какая, может быть, деятельность вашего фонда подразумевает участие волонтеров?
Хороший вопрос. Ну, например, у нас есть коллеги, да, благотворительные фонды, которые занимаются тяжело больными детьми. И эти фонды, и люди, которые там работают, действительно каждый день спасают чью-то маленькую жизнь. Можем ли мы изменить жизнь человека, которому за 90? Мы не сможем ее изменить. Это жизнь уже в своей завершающей стадии. Можем ли мы изменить качество этой жизни? Наверное, сможем. Буквально 5 мая в Москве проходил матч, московский дерби по футболу между командой «Динамо» и командой «ЦСКА». И обе команды, а также все ведущие и судьи вышли в поддержку нашей акции «Красная гвоздика» с красной гвоздикой на своей форме. И этот матч открывал боевой ветеран Великой Отечественной войны, который выехал на поле на коляске электрической, которую мы ему подарили там за неделю до. Мы узнали о его истории, это вот просто на примерах всегда, наверное, понятнее. Это боевой ветеран, и он очень давно просил коляску у наших социальных служб, но он хотел электрическую.
Это не полагается?
Нет, это тоже полагается. Здесь вопрос в том, что она всегда намного дороже. А сколько этот человек будет пользоваться этой коляской? Ну, здесь непонятно. И тут, ну, обычно они отказывают под предлогом того, не всегда, не всегда. У нас иногда очень все хорошо работает. Просто вот местами хорошо, местами не очень. Так везде. Я подозреваю, что так везде и во всем, и не только в нашей стране. И они ему отказали. И когда к нам обратилась как раз девушка-волонтер, которая приходит и помогает ему, и женщине, которая за ним ухаживает, она к нам обратилась и абсолютно не верила, что такое может быть. Мы приехали к дедушке и увидели, что у него все оборудовано пандусами. Действительно, он живет в доме, из которого можно выехать. Но самое интересное, что у него через 10 метров... Вот, въезд в большой-большой парк, оборудованный дорожками и всем-всем-всем.
В Москве живет, да?
Да-да-да. И мы, безусловно, привезли ему эту электрическую коляску по его размерам с очень простой историей, как ей управлять, и через 2 дня он уже катался. А здесь возникает вопрос. Даже если он 10 лет или 5 лет будет ездить и проводить время в этом парке, улучшили ли мы качество его жизни?
Безусловно.
Конечно, ну что вы, это даже не обсуждается.
Я
это...
никогда не знал, сколько
стоит. Вообще, мне кажется, невозможно это годами мерить, даже если он... Ну, да какая
даже
разница,
если,
сколько?
Даже если это будет абсолютно, ну, какой-то короткий промежуток времени.
А пускай человек порадуется.
Когда я пришла в фонд, я рассказываю всегда эту историю, ну, мой... так скажем, бэкграунд был очень далек от благотворительности. Я в прошлом юрист, и нам позвонила женщина, одна из первых, из маленького города Юрьевец, и рассказала такую историю, что она жена... Да, она жена ветерана Афганистана, и он тетрапарализованный человек.
Что это такое?
Вы смотрели фильм «Один плюс один»?
Ну, наверняка.
Ну, да. Он не может двигать абсолютно ничем. Вообще ничем. Но он в сознании, и он все понимает. И он в этом состоянии 10 лет лежит дома, и она за ним ухаживает. И она попросила предоставить ему электрическую кровать, которая могла бы поменять положение тела и так далее. И когда она со мной разговаривала, она очень верующий человек, она ни разу не сказала, что ей тяжело. Хотя вот из ее дня, ну, то есть я понимаю, как строится ее день, было понятно, что вот это 10 лет абсолютно не самой легкой жизни. И когда мы стали, ну, заказывать коляску, кровать, она перезванивала несколько раз и говорила: вы знаете, ну вот, а он отказывается. Мы говорим: почему он отказывается? Она говорит: он постоянно просит много лет, чтобы он хочет уйти из жизни. Ну, а я ему в этом, естественно, отказываю. Мы послали кровать, все хорошо, установили, ну и на какой-то период времени просто забыли об этом. И она перезвонила через 2 месяца и, очень извиняясь, спросила меня: Катя, а можно мы еще попросим специализированную коляску для таких людей? Ну, то есть там еще и голову нужно держать, она такая особенная. И я говорю: ну да, конечно, можно. А что изменилось? Она говорит: вы знаете, он не знал, что, ну, вот в него еще может там кто-то верить, и он решил выйти из дома и поехать в церковь. Был как раз яблочный спас. И вот в этот момент у меня прямо что-то дрогнуло внутри, ну, то есть человек в плену собственного тела 10 лет, что может быть, наверное, страшнее? Я даже для себя так и не определилась, может ли что-то вообще быть страшнее этого. И он 1.5 года, да, они гуляли, выходили из дома, потом она позвонила и сказала, что он скончался. Но вот эти 1.5 года, я думаю, они были светлыми в его жизни, намного светлее, чем до этого.
10 лет.
Еще бы.
Я посмотрел, я никогда не знал, сколько стоят электрические коляски. Они, конечно, стоимость там до бесконечности может доходить, но они даже начинаются от 50 тысяч. В связи с этим нас слушает достаточно много людей. Конечно же, надо назвать реквизиты вашего фонда. Как можно помочь на ваши программы?
В первую очередь, каждому нужно зайти на сайт памятьпоколений.рф и посмотреть то, чем мы занимаемся.
Или латиницей, в латинской раскладке памятьпоколений.ру.
Да, работает и так, и так. И увидеть, что у нас есть всегда анкета. Если кто-то знает ветерана, заполните ее, и мы свяжемся с вами или с тем ветераном, о ком вы пишете. И там будет вкладка «Как нам помочь», и можно перевести деньги абсолютно различными способами. Можно отправить короткое смс с суммой пожертвования на короткий номер 2206. Просто сумма и...
Без текста.
Да, без текста.
2206.
2206, как 22
да,
июня.
Да, я поняла. Символично. А про красную гвоздику,
да,
расскажите, пожалуйста, тоже. Это один из простых достаточно способов помощи и включения в вашу работу. Как, каким образом все устроено?
Да, действительно, это один из самых простых способов помочь нам один раз в год, а также это в прямом смысле популяризация нашей деятельности. Ни для кого, наверное, не секрет, многие знают, что в Великобритании уже больше 100 лет после Первой мировой войны существует фонд «Британский легион», и у них акция «Поппи Апил. Красные маки». И в ноябре, можно в новостях, наверное, всегда увидеть, что от работника метрополитена до британской королевы, все всегда носят красный мак. И у нас абсолютно та же схема. Этот значок нельзя получить бесплатно. Его можно приобрести либо у наших партнеров, волонтеров Победы в городах, в популярных каких-то местах, парках, скверах и так далее в период акции за любое посильное пожертвование, либо у наших партнеров, которые реализуют это также по всей стране, у нас 50 тысяч торговых точек за 50 рублей. Но также можно всегда зайти к нам на сайт «Память поколений» и за 50 рублей приобрести себе виртуальную гвоздику, которую можно каким-то образом потом там расширить в свои соцсети. Mm-hmm. А средства от этого поступают в фонд «Память поколений» и также направляются на помощь.
А значок, он такой, как у вас сейчас?
Да, да, он абсолютно такой. Он абсолютно протестирован много раз клейком скотча, который не оставляет никаких следов, ничего-ничего. В первый год мы делали, ну, знаете, как заколка mm-hmm. на вот этой железной такой...
Защёлки.
Да, защёлки. Но потом мы получили обратную связь, ведь это июнь, и ткани уже становятся, одежда намного тоньше, и поэтому мы все переделали. Ежегодно мы распространяем более 2 миллионов гвоздик. У нас есть и компании, которые закупают их для своих сотрудников, волонтеры Победы. С ними как раз у нас очень интересная акция. В прошлом году мы попробовали первый раз, и 1500 волонтеров вышли в 60 городах с боксами, разрешительными документами, ссылками, QR-кодами. У нас все очень оборудовано. И распространяли значок за пожертвование. И действительно собрали такую, несколько миллионов рублей. Но волонтеров всегда нужно как-то мотивировать. Мы же не можем платить им деньги. Поэтому волонтеры каждого региона знают, что их деньги, мы их все таргетируем. Мы знаем, какой регион сколько собрал. Мы фонд увеличивает эту сумму в несколько раз. И волонтеры сами принимают решение, кому они хотят, чтобы в их городе была оказана помощь. Либо это госпиталь ветеранов войн, либо это какой-то конкретный ветеран. Они видят, что их деньги остаются, они работают.
В регионе.
Да, и они сами ее вручают. И в этом году уже 6500 волонтеров Победы и 1000 волонтеров серебряного возраста, молодой душой, вышли во всех столицах субъектов нашей страны, во всех 85. И с 1 мая по 22 июня они выходят в парки и скверы и предлагают таким образом.
В следующем году то же самое будет?
Безусловно.
Угу. То есть если вдруг увидишь в сквере человека, который предлагает красную гвоздику, это свои. Можно да. спокойно совершенно подходить, приобретать, присоединяться к акции и быть уверенным, что эти деньги, они будут направлены на очень хорошее дело.
Ну и в магазинах крупных, я думаю, все, ну, многие видели, по крайней мере, в больших городах, вот эти вот, как они называются?
Боксы.
Такие, боксы, да, с значками гвоздики. На кассе обычно.
Я слушаю вас, Катерина, просто любуюсь и на вас, и на гвоздику, и вообще с удовольствием прям слушаю все, что вы говорите. А вам нравится то, что вы делаете, судя по всему? Это же работа, любая работа, она просто, я поясню свой вопрос, связана не только с каким-то позитивом, но и с рутиной, и с преодолением сложностей системы, и с непониманием человеческим и так далее. Чего больше?
А вы знаете, ну, я привыкла, если что-то делать, то делать это максимально хорошо, насколько я могу.
Поняли,
или,
да.
или не делать, это mm-hmm. действительно так. А я работаю в прекрасном, лучшем коллективе, и у нас, пожалуй, одни из самых лучших наставников в нашей стране. А это главы тех партнеров, ну, за счет которых мы имеем огромнейшую помощь, это наши менторы. И
это люди, которые хорошо понимают, как эффективно должна работать
организация. Безусловно, эти люди как раз-таки понимают.
Ну, если они достигли определенного уровня
да.
и поддерживают вас так, что вы можете такие дорогостоящие препараты и оборудование покупать для ваших клиентов, значит, это очень
именно
много достигшие
поэтому...
люди, многого, да.
Это интересная работа. Это работа, которая... Мы видим результат. Мы видим, с чего мы начинали, и видим, что происходит сейчас, когда я действительно в час не могу уместить все то, чем мы занимаемся.
А что сейчас самое сложное? Вот, может быть, какое-то новое направление в вашей работе или, ну, какой-то аспект, который вы пытаетесь прорабатывать на разных уровнях, там, начиная от государственного?
Мы стали действительно участниками огромного количества рабочих групп при разных органах государственной власти по разного рода вопросам. И, пожалуй, самое сложное – это менять систему. То есть вот у нас, правда, работают очень много хороших людей, действительно ответственных и так далее. Но система порой, она настолько закостенелая, что ты даже иногда не понимаешь, и немножко в шоке спрашиваешь, а почему вы это так делаете? Ну, это ведь даже нелогично. Ну, мы и год назад так делали, и 5 лет назад.
А кому-то показалось логичным.
Действительно, да, именно так. И вот иногда очень сложно вот эти винтики по-другому как-то складывать. Поэтому она зыбучая в какой-то момент. Но иногда нам что-то удается, и мы... не боимся кого-то критиковать, и также не боимся слышать критику в наш адрес. Просто очень много рабочих групп только для того, чтобы собраться и что-то обсудить.
Ох, да. Ну, об этом еще Маяковский очень метко в одном из своих стихотворений писал, как это бывает не просто выдержать, а главное, есть ли эффективность у этого всего. Но, видимо, это неизбежный процесс. Если хочешь систему менять, надо взаимодействовать с этой системой.
У нас большая страна, это накладывает свои отпечатки на ее управление, ее работу, но в целом вот людей, которые совсем бы не слышали, вот совсем бы не слышали, я не встречала. Может быть, мне просто повезло.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Катерина Круглова, исполнительный директор фонда «Память поколений», фонда, который... помогает ветеранам всех войн, в которых участвовал Советский Союз, и Россия, как его правопреемница, тоже участвовала в боевых действиях здесь, в этой студии. Важный вопрос. Вот красочные картинки у вас на сайте «Герои России», которыми, которых такими никто не видел. Но что Афганистан, что Чечня? Это те войны, в которых участвовали молодые ребята призывного возраста, проходившие срочную службу, их туда просто отправляли. И, соответственно, ветеранов и инвалидов тех войн очень много. Я понимаю, что у вас работают программы, если мы знаем какого-то ветерана, которому нужна помощь, можно вам сообщить. Но в целом ведь это большая проблема, о которой достаточно мало говорят. Эти люди где-то живут, чем-то занимаются. А ветераны Чеченской войны, к сожалению, их вот молодость пришлась на достаточно потерянное время. И часто они не в лучших экономической ситуации сами оказываются. Кто-то из них не работает. Вы как-то отслеживаете через местные органы управления, через, я не знаю, администрации субъектов федерации наличие вот таких ветеранов, которым нужна помощь? То есть с вашей стороны происходит какая-то инициатива или всегда к вам приходят?
Нет, безусловно, регион, в котором мы оказываемся, мы всегда проводим встречи с органами власти, которые за это отвечают. И тут же подписываем какие-то соглашения и ведем с ними непрерывную работу.
То есть, вас подготовьте к нам списочек ребят, которые участвовали в чеченской
кампании.
Да,
именно так. Они так или иначе, все равно ну, на местах больше и лучше видят.
Ну, через военкоматы, конечно, вся эта история есть.
Понятно, что мы не можем охватить всех.
Конечно,
мы благотворительный фонд, а не Министерство труда и социальной защиты.
Но, к сожалению, у нас приходится восполнять некоторые функции этих органов.
Возможно. Однако лично ну, наша позиция, позиция фонда в этом плане достаточно жесткая. Мы не комментируем, и нам в целом абсолютно все равно, кому нужен был Афганистан и так далее.
Не-не-не, вопрос не про это.
Я понимаю, но это люди, которые вот они сейчас с нами.
И им нужна помощь.
И им нужна помощь. Там, где государство может помочь или не хочет, но может, мы всегда заставляем сделать какой-то некий шаг. А сейчас у нас уже есть и имя, и некоторые административные возможности, в прямом смысле, ну, разговаривать не с позиции силы, конечно, но с позиции такого партнера, да. Когда мы привозим оборудование на несколько миллионов рублей в регион, наверное, с нами стоит встретиться и как-то о чем-то поговорить, и, может быть, решить какие-то вопросы. В каких-то регионах и правда все неплохо.
В каких-то, а в каких, например, неплохо?
Хуже.
Вот где неплохо, скажите?
Да, так абсолютно неплохо, и можно сказать, что хорошо. Татарстан.
Вот только, слушайте, только хотел сказать, что вот всегда все хвалят Татарстан.
Да.
Кто бы ни приходил, да неважно, фонды, организации, кто бы там ни работал. Когда просишь назвать регионы в разных регионах, где неплохо, первым делом Татарстан называют.
Татарстан, и это действительно так. И все, с кем мы работали, и в том числе мы встречались и с главой Татарстана несколько раз, и с его командой в постоянной связке, они все решают не через 28 бумажек. То есть ты всегда можешь решить вопрос по телефону, e-mail'ом или даже каким-то мессенджером, да, используя. А там работает все очень быстро, они перестроились. И как раз-таки Татарстан знает про каждого своего ветерана. Герой ли он России, не герой и так далее. Им нужно максимум минут 20, чтобы подгрузить эту информацию и выдать, ну, то, что они вот обладают. Да,
а для вас важно, герой или не герой?
Потому что статус... Нет, нам абсолютно все равно.
То есть всем? В любом случае, любой человек, который прошел через горячую точку...
Даже если он не прошел через горячую точку. Один из наших героев прошлого года, это известный телеведущий и блогер Дима Игнатов, он был просто военнослужащим по призыву, и на него упала плохо закрепленная какая-то огромная конструкция. Если я правильно все помню, то кто-то погиб, а Дима потерял ногу. Но он суперспортсмен, пловец, он плавает в открытой воде, и он сделал такую очень хорошую и классную карьеру. Он не был в военной точке, но мы как фонд имеем право с ним посотрудничать. И до сих пор он, кстати, ничего от нас не попросил, поскольку он сам решает эти проблемы. Но мы ему всегда предлагаем.
Частные ситуации бывают такие. Я когда сказал, что поколение порой потерянное, и в регионах достаточно много людей, которые воевали, и которые не сумели найти себя потом в жизни. Это не значит, что потому что человек воевал, потому, точно так же и многие люди, которые не воевали и не ездили никуда в Чечню, тоже не могли найти себя в жизни. Это те, вот, чей этот период активный пришелся на 90-е годы. А вот приходит к вам женщина, например, какая-нибудь, и говорит, вот у нас семья, мой муж, ветеран Чечни, но он попивает, сидит дома, ничего не делает, а вы помогаете ветеранам, а вот он ветеран, а у нас очень тяжелая ситуация. И с одной стороны, вроде бы вы не должны ему помочь, вроде бы это не ваше направление, а с другой стороны, он ветеран, и вы помогаете ветеранам. Есть какие-то у вас направления, которые могут таким людям, для таких людей что-то сделать?
Ну, давайте так, если к нам приходит его жена, и мы понимаем, что речь идет о каком-то хроническом алкоголизме, да, там, сопряженном с запоями и всеми вытекающими последствиями, здесь как раз возникает только один ответ. Наверное, это в первую очередь наркологическая реабилитация, а дальше мы смотрим. У нас было, ну, я не могу сказать, что много, а какие-то точечные случаи, где, да, стало лучше. А вот на каком-то в третий раз мы уже просто, ну, сказали, что, наверное, ты все-таки сам хозяин своей судьбы, ну, то есть ты вкладываешь в человека свое время, деньги, ты его лечишь, он каждый раз говорит тебе «да-да-да, я больше нет, не буду», но потом в какой-то момент срывается, и понятно, что если что-то ужасное случится, мы придем на помощь, но вкладываться в это постоянно мы тоже не можем, все взрослые люди, и это не дети, поэтому и нужно со взрослым человеком разговаривать как со взрослым человеком.
Вот это очень важный момент, о котором вы сейчас сказали, желание самого человека качественно изменить свою жизнь. Это, кстати, очень касается, на мой взгляд, не только тех, кто прошел через горячие точки или получил какие-то в жизни травмы и так далее. Это вообще касается, ну, абсолютного большинства людей. Ты действительно хозяин своей судьбы. Ну, просто мы, может быть, это наследие 20 века. Мы это не всегда понимаем. И вот тут, мне кажется, вопрос, который Лёша задал, он как раз касается, наверное, и вот этого аспекта психологической помощи, чтобы разобраться, поговорить или, ну, не знаю, поможет ли здесь разговор.
Я не знаю, нужна
какая-то еще реабилитация, да, чтобы человек почувствовал свою жизнь в своих руках. Вот, но вы, как, вот вы за это уже не беретесь.
Ну, понимаете, это ведь ключевое слово в то, что вы сказали, слово «жизнь». И ее нужно прожить. И для нас абсолютно очевидно, что жить намного лучше, чем не жить. И здесь в том числе психологическая помощь, конечно, может помочь, а может быть уже психотерапевтическая и так далее. Все очень сложные и тонкие материи, мы никогда, мы не сдаемся до последнего. До последнего не сдаемся, но если мы работаем на принципах не жалости, а принципах уважения друг к другу, а в первую очередь все наши клиенты должны уважать
ваш труд.
Не нас, а тех людей, которые пожертвовал нам деньги, будь это 1000 рублей или 20 рублей, это не имеет значения. Мы здесь всего лишь аккумуляторы и проводники. Наша задача правильно и чисто и эффективно это применить. Но по факту это от человека к человеку. Поэтому если уважения с той стороны нет...
Я понимаю, о чем вы говорите. Это, да, вы знаете, это те самые партнерские отношения,
да.
Когда вы с вашими клиентами точно такие же партнеры, как вы с руководителями регионов и с руководителями страны в целом, там или министерства какого-то, так и далее, и так далее. Это правильный подход, по-моему.
У нас время программы подходит к концу. Смотрите, 22 июня 2015 года был создан фонд. 4 года, как раз вот в эти самые, ну, сейчас июль, 4 года и месяц. За это время столько программ, столько всего. Даже 2 года назад, когда мы встречались, я удивлялся, что за 2 года сумели сделать такое количество интересных проектов. Сейчас это и помощь ветеранам, и помощь просто пожилым людям, и сотрудничество с огромным количеством крупных российских организаций. Хочется сказать большое спасибо за то, что вы делаете. И еще раз напомнить, как можно помочь. Это и короткий номер 2206.
Легко запомнить.
Да, 22 июня. 2206. Можно просто без всяких слов отправить сумму, которую вы хотите пожертвовать. На сайте «Память поколений РУ» или «Память поколений РФ», латиницей или кириллицей, тоже есть прикручена такая планка, плашка, через которую можно сделать пожертвования в актив фонда «Память поколений». Спасибо вам большое, что были с нами сегодня.
Спасибо вам.
Катерина Круглова, исполнительный директор фонда «Память поколений». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Прощаемся. Всего хорошего.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».